На лекциях по астрономии профессор Гуд рассказывал о взглядах античных философов и о революции Коперника. Потом он нырнул в космологические теории Эйнштейна, Ситтера и Фридмана. Студенты узнали, что разбегание галактик открыл Слайфер, а Хаббл обнаружил, что скорость их разбегания растет с расстоянием. Никки многое уже изучала раньше, но все равно слушала внимательно. На очередное занятие профессор Гуд не вошел, а влетел, метая глазами хмурые молнии. Он держал в руке тот самый номер журнала «Юный астроном». «Космология — древнейшая наука», — нервно начал лекцию профессор Гуд. «Тысячи наблюдателей и теоретиков сотни лет по крупицам собирают достоверные факты и скрупулезно развивают модели, которые в будущем, я глубоко верю в это, должны превратиться во всеобъемлющую картину нашего мира. Это громадная и трудная работа. В настоящее время насчитывается всего с десяток теоретиков, способных понять современные математические модели Вселенной». Профессор перевел дух и раздраженно продолжил. «В космологическую теорию раздувания вакуума вложил много силы ваш покорный слуга. Поэтому мне очень неприятно наивная попытка зачеркнуть эти титанические усилия и предложить взамен обоснованных научных моделей скороспелую и непроверенную схему, привлекательную лишь внешне». Тут профессор поднял журнал повыше. «Вдвойне грустно, что такая попытка исходит из колледжа, что одновременно подвергает сомнению и качество нашего обучения. Я говорю о статье «Мисс Гринвич» в последнем номере «Юного астронома». «А что там неверно, профессор?» — радостно осклабился Гейлорд. «Не могли бы вы пояснить детальнее?» «Вся статья — просто слова», — расстроенно сказал профессор. «Так наука не делается, дорогие мои. Я понимаю, что компьютер колледжа, поддавшись на примитивную логику этих рассуждений, поставил мисс Гринвич высокий балл за ответ по космологии и спровоцировал интерес журналистов. Но компьютер не может по-настоящему глубоко оценить реалистичность физической модели, несводимой к логической схеме. Поэтому я не согласен с решением Вальдемара. Я не стал оспаривать его оценку после экзаменов, было уже поздно. Да и это могло бы бросить какую-то тень на бесспорно выдающийся общий экзаменационный результат мисс Гринвич. Но сейчас...» Он потряс в воздухе журналом. «Я вынужден со всей категоричностью заявить о том, что эта гипотеза — порождение фантазии юного человека, незнакомого с современной наукой. Мисс Гринвич!» Рассерженный профессор обратился прямо к Нике. «Я запрещаю вам распространять и пропагандировать свою детскую теорию!» «Как быть со свободой слова, профессор?» — удивилась Ники. «Не передергивайте!» — сварливо возразил Гуд. «Речь идет о школьных занятиях. Я преподаватель и оцениваю уровень ваших знаний в астрономии. Если вы будете высказывать неправильные взгляды, то я поставлю вам низкую оценку и не переведу на следующий курс. Если вы будете упорствовать в своих заблуждениях, то судьбу студента, отказывающегося учиться по программе колледжа, решает директор». В аудитории повисла тишина. Профессор применил оружие максимального калибра. «Вернемся из мира фантазии к реальной вселенной. Я не могу больше тратить время лекции на легковесную статью. У нас много реалистичных космологических теорий для обсуждения на наших занятиях».
«Сэр, — миролюбиво сказала Ники, — раньше я полагала, что реалистичных теорий не может быть много. Такая теория должна быть одна. Но, собственно, я хотела спросить, какие космологические проблемы вы считаете самыми важными?»
Профессор настороженно посмотрел на Ники. Не попытка ли это втянуть его и аудиторию в бесплодную дискуссию о статье в «Юном астрономе»? «Сегодня мы как раз приступаем к общему обзору современной космологии», — наконец сказал он, — «который начнем
с перечислением основных загадок, стоящих перед ней. Первая проблема — гравитационная сингулярность. Всем известно, что гравитация является только притягивающей силой. Профессор Гуд снова строго поглядел на Ники. Общеизвестен ньютоновский закон для гравитационного притяжения, зависящего от массы тела и от квадрата обратного расстояния до его центра. Вольдемар показал формулу Ньютона на экране и стал манипулировать ею, иллюстрируя слова профессора. Если в формуле принять массу постоянной и устремить радиус сферического тела к нулю, то есть сжимать тело в точку, то гравитационная сила и плотность самого тела устремится в данной точке к бесконечности. Физики назвали точку бесконечного сжатия сингулярностью, от латинского singularis – отдельный, особый. На экране Волди не без артистичности устремил график в бесконечность. Это не просто гипотетический случай. Еще в 20 веке Чандра, Пенроуз и Хокинг математически строго доказали, что сжатие или коллапс массивной звезды неизбежен, его невозможно остановить. Следовательно, вещество звезды или всей Вселенной должно сжаться в сингулярную точку. Многие ученые считали, что наличие сингулярности в решении уравнений означает величайший кризис в физике. Профессор посмаковал острую проблему сингулярности и воскликнул. «Сжатие в точку целой Вселенной! Сотни миллиардов галактик, в каждой сотне миллиардов звезд, любая весом в сотни миллионов миллиардов тонн раскаленного вещества, и все должно уместиться в одной точке, не имеющей размера вообще! Да, судьба незавидная, но неизбежная. Ведь с математической теоремой не поспоришь!» И он снова назидательно посмотрел на спокойную Никки. «Ну-ну, профессор, — свободно сказала девочка с астероида, — с математической теоремой не нужно спорить, нужно обсуждать, соответствует ли данная теорема физической реальности. Предположение о постоянстве массы сразу делает категоричный пафос теоремы о сингулярности неприменимым к реальной Вселенной. Теорема Пенроуза-Хокинга математически верна, но физически бессмысленна. Предлагаю не высказывать ваши замечания до тех пор, пока я не разрешу вам говорить!» — вскричал негодующий профессор, дернул головой и продолжил лекцию. «Большинство специалистов полагает, что проблема сингулярности исчезнет в квантовой теории гравитации, к построению которой мы вплотную приблизились за последние десятки лет. Сжавшись в микроскопический объем, Вселенная впадет в квантовую дрожь из-за неопределенности Гейзенберга и, возможно, избежит сжатия в точку, а может снова расшириться. Пока непонятно, как сжатая Вселенная преодолеет собственное могучее притяжение. Большинство ученых надеются, что еще не построенная квантовая теория гравитации решит и эту проблему». Ники сердито, но тихо проворчала. Если справедливость теории решается голосованием большинства, да еще заранее, значит, теоретическая наука тихо скончалась. Но услышать ее язвительные сентенции теперь мог только Робби. «Расширение Вселенной началось с Большого взрыва. Причина Большого взрыва и рождения нашей Вселенной — это вторая проблема современной космологии. Ближе всех к разгадке, буквально на ее пороге, стоит теория раздувания вакуума или космической инфляции». Ники пробурчала себе под нос. «Эта раздутая теория стоит на пороге разгадки так давно, что пустила там корни, обросла пенсионерами и стала достопримечательностью для туристов». По залу прокатился смешок. «Теория инфляции предполагает, что до Большого взрыва ничего, даже самого времени, не существовало. Если нет материи для часов, то нечему и тикать. Хе-хе!» Профессор поддержал веселый настрой аудитории. «Вселенная родилась из нестабильного вакуума.
почему вакуум стал нестабилен? Не будем пока об этом. В некий момент времени... Это не совсем понятно, так как времени еще не было. Из вакуума выделилось обычное вещество с положительной энергией и гравитационное поле с отрицательной энергией. Мы еще не знаем смысла отрицательной энергии, но надеемся скоро понять, что она из себя представляет.
Кошмарный кошмар она из себя представляет. Зарплату таким мыслителям надо платить отрицательными долларами, продолжала бурчать Ники.
В сумме энергия Вселенной равнялась нулю, но количество каждой из ее компонент, положительный и отрицательный, увеличивалось. Почему эти компоненты решили вырасти, сказать трудно, но почему бы и нет, если это разрешено правилом сложения отрицательных и положительных чисел? Так сказать, бесплатный ланч. Видимо, закон благотворительности работает и в космосе.
Первый раз в своей детской жизни слышу такой детский лепет.
Аудитория засмеялась, и профессор обрадовался успеху своей лекции. В первую долю секунды времени во Вселенной действовало мощное отталкивающее поле пока непонятной природы, отрицательное давление вакуума, которое и породило взрыв. Важно тщательно подобрать по величине это давление. Мы еще не знаем, откуда оно возьмется в нужном нам количестве, но обязательно должно быть, так как без него наша теория работать не будет.
Ники тихо выругалась. — Ой, извини, Руби, я как-то обещала тебе не выражаться.
— Ладно, я не вижу на ваших лицах сосредоточенности, так что детальное изложение этой замечательной теории, в которой за многие годы интенсивного развития осталось не больше полудюжины туманных мест, я отложу на последующие лекции.
— О, Волопас! И этот инфантильный бред мы будем изучать? Космическая мыльная опера о выдувании пузырей.
Третья космологическая проблема — ускорение Вселенной. Представим себе, что мы, стоя на Земле, бросили вверх камень вместо замедления подъема и падения, увидели поразительное самопроизвольное ускорение камня и уход его в дальний космос. Именно такое скандальное поведение вещества мы наблюдаем во Вселенной. На больших масштабах в нашем мире царит не притяжение, а отталкивание из-за непонятной антигравитации. Сила, расталкивающая Вселенную, примерно в два раза превосходит силу притяжения между галактиками. Феномен ускорения Вселенной – величайшая загадка теоретической физики. Модификаторы пытаются заменить теорию относительности на новую теорию гравитации с отталкивающей силой.
Ники не унималась. Прежде чем отказываться от теории старика Эйнштейна, хорошо бы найти хотя бы пару человек, которые доподлинно знают, в чем она заключается.
Кладоискатели ищут неизвестные мировые субстанции, темную энергию, загадочное нечто с отрицательным давлением, которые приводят к антигравитации, и еще таинственное отталкивающее поле, названное квинтэссенцией духов или настойкой из привидений. Очень уж оно неуловимо.
Лишние сущности плодятся, как мухи. Оком устал махать бритвой. Впору звать священника со святой водой.
Аудитория оживилась и забормотала. Четвертая главная проблема современной космологии — это темнота материи.
Профессор Гуд подошел к столу и отпил воды из стакана.
Мы можем вычислить массу Вселенной, но мы не можем найти, где находится эта масса. Наблюдаемого вещества в виде воды, профессор поднял повыше стакан, Земли и воздуха, звезд и галактик, недостаточно, чтобы обеспечить измеренную массу нашего мира. Поэтому кладоискатели ищут в космосе темную материю, еще неизвестный вид элементарных частиц.
Поставленные перед выбором, чего не хватает, мозгового вещества в их головах или темного вещества во Вселенной, ученые единодушно решили, что ущербна Вселенная.
Суммарный вес этих темных частиц во много раз больше, чем вес всех звезд.
Любителям темной материи стоит подумать о профессии золотаря. В аудитории раздался откровенный хохот. Профессор остановился и недоуменно посмотрел на студентов.
— Робби, — тихо спросил Ники, — почему все смеются, хотя мне не смешно?
— Им нравятся твои комментарии, — ответил Робби.
— Ты о чем? — удивился Ники. — Я тихо, как мышь, профессор запретил мне выступать.
— Поэтому я решил помочь и вывел твои замечания на экран.
И Ники с ужасом заметила, что на боковом мониторе, где обычно высвечивались вопросы студентов к профессору, после жалобного послания Виктора Оленя с просьбой еще раз объяснить фотометрический парадокс Ольберса, красуется весь набор ее реплик к лекции профессора, который как раз в это время, проследив взгляды аудитории, стал поворачиваться к боковому экрану.
«Робби, убери немедленно!»
Профессор всмотрелся в экран и пожал плечами. «Зачем жестокие подростки так смеются над непонятливым Виктором?»
«Ты чего самовольничаешь?» — обругала Ники своего друга.
«Ты отказываешься от своего мнения?» — удивленно спросил Робби.
«Я ни от чего не отказываюсь», — буркнула Ники. «Но ты должен отличать частные комментарии от публичных высказываний. Ты выставил меня бунтарем».
«Вижу, что я был неправ. Ты превратилась в очень цивилизованную, дисциплинированную девочку», —
ехидно заключил Робби. В конце лекции профессор удостоил Ники величественным взглядом. «Я ответил на ваш вопрос об основных космологических проблемах, мисс Гринвич», — спросил Гуд.
— Сэр, вы поразили меня до глубины моей бесхитростной души, — ответила Ники. — Верно ли, что четыре основные проблемы космологии существуют очень долго, и их решение принято искать по трем различным направлениям — в теории квантовой гравитации, в теории раздувания вакуума с парой новых физических полей и в рамках физики элементарных частиц, где потерялись темные частицы?
— В целом вы неплохо усвоили содержание сегодняшней лекции, — снисходительно похвалил Ники профессор Гуд.
— Профессор, я в недоумении, — продолжала Ники. — Обычно наука находит объяснение для наблюдаемых феноменов довольно быстро, а тут четыре глобальные проблемы не решаются уже столько времени. Может быть, причина этого именно в том, что их решения ищутся в различных направлениях?
— Что за странное предположение? — удивился профессор,
но Ники была настойчива. Системология подсказывает, все четыре проблемы должны решиться в рамках единой концепции. Перепрыгнуть пропасть в три прыжка нельзя. Тесная связь всех космологических проблем очевидна. Большой взрыв обратен гравитационному коллапсу, а темная материя сопоставима по количеству с темной энергией. Значит, все эти загадки должна решить теория гравитации, ведь других сил в масштабе Вселенной нет.
— Вот именно! Нет сил в природе, которые могут остановить гравитацию, сжимающую звезду или Вселенную. А вы в своей публикации утверждаете обратное, — не выдержал сердитый профессор и сам затронул статью в «Юном астрономе».
— Если гравитацию нельзя компенсировать другими физическими силами, то остается один вариант — победить гравитацию самой гравитацией, — упрямо сказала Ники. Гравитационное притяжение вовсе не единственный эффект гравитационного поля, поэтому мы можем натравить гравитационные феномены друг на друга до полного взаимного уничтожения.
Профессор Гуд слушал с выражением глубокого скепсиса на лице. Робби прошелестел в ухо Ники.
— Ники, тебе пора научиться заводить не только врагов, но и союзников. Вспомни, тщеславие — могучая вещь.
Послушная Ники перестроилась на ходу.
— Сэр, вы же профессиональный теоретик. Ваша работа по искривлению световых лучей в гравитационном поле коллапсара, где вы показали, что человек на коллапсирующей звезде будет видеть заворачивающийся вокруг него горизонт и сжимающееся небо над собой, — это классическая работа, достойная Ньютона.
Гуд удивленно поднял брови, а Ники увлеченно говорила: «Я будто собственными глазами вижу, как горизонт встает на дыбы вокруг меня и искривляется, словно края огромной чаши, растущей все выше и выше. Небо надо мной становится все меньше, но звезд на этом съеживающемся в овчинку небосклоне
все больше, потому что звезды другого полушария выбегают из-за взбесившегося горизонта. В конце концов, я оказываюсь внутри кокона, вывернутой наизнанку звезды, почти черной дыры, и вся небесная сфера сжалась в сверкающую точку над моей головой. Профессор, это гениально!
Профессор Гуд размягченно хмыкнул и победно оглядел остальную аудиторию.
Пусть дилетанты читают популярные статейки, построенные на словесной эквилибристике и примитивных аналогиях, продолжила Ники вкрадчивым располагающим голосом. Ученые такого экстра-класса, как вы,
профессор еще больше приосанился,
должны верить только уравнениям, безошибочному математическому языку настоящей науки. Давайте я изложу в курсовом реферате формулы для модели Вселенной с переменной гравитационной массой, а вы их проверите и сделаете авторитетные и, несомненно, верные заключения. В этих расчетах есть совершенно прелестные преобразования с запаздывающими потенциалами, очень похожие на то, что вы проделали в своей замечательной работе по движущимся гравитационным линзам в Astrophysical Journal в прошлом году. Ваш анализ модели Вселенной с изменяющейся массой захочет напечатать не только какой-то там журнальчик для юных астрономов. Даже Nature и Science передерутся за право опубликовать ваше мнение.
Профессор снова гордо посмотрел на студентов, слушавших с открытым ртом. «Ну что ж», — сказал он невообразимо величественно, — «в этой идее есть рациональное зерно. Напишите такой реферат». И, может быть, я выкрою свободную минутку посмотреть его. Только не надо тянуть до лета или до Рождества. Напишите побыстрее.
Джерри восхищенно посмотрел на невозмутимую Никки. А та незаметно потрепала Робби по пластиковой мудрой голове. В ноябре в школу заявилась сама большая Тереза из лунного госпиталя. «Ну, как ты тут устроилась?» — грозным тоном спросила она Ники, срочно вызванную в медотсек. «Отлично, прекрасное местечко», — бодро сказала девочка, перебираясь из коляски на ложе диагноста и ежась от прикосновений холодного пластика. «Спасибо огромное, что предупредили кухню колледжа Кьянти в моем меню, иначе мне пришлось бы туго».
— Это моя работа, — проворчала большая Тереза. — Давай-ка посмотрим твою спину.
— Что вы думаете про нейроимплант? — спросил Терезу доктор Берринджер, врач колледжа, улучив момент, когда диагност, проглотивший тело пациентки, громко зажужжал. — Можно заменить его на обычную биоткань и избавить девочку от постоянной зависимости от компьютера?
— Можно, — вздохнула Тереза. — Но эта операция стоит дорого. Социальная страховка Ники ее стоимость не покрывает. Кроме того, эта девочка и не хочет расставаться со своим Робби. Они срослись так, что разговоры об отделении ее друга вызывают у Ники сильнейший психологический стресс. Большая Тереза понизила голос, косясь на белый корпус диагноста. Эта странная пара иногда меня пугает. Робби эмоционален как человек, а девочка бывает рассудочнее компьютера.
Через час всяческих анализов и просвечиваний Тереза заявила: «Одевайся и иди обедать». Ники оделась, приладила на спину рюкзачок с Робби и села в коляску.
«Кресло оставь, я его заберу», — буркнула большая Тереза. «Хватит, ходи на своих двоих».
Ники, совершенно не ожидавшая такого сюрприза, завопила от радости, спрыгнула с инвалидной коляски и бросилась на шею огромной врачихи.
— Ну ладно, ладно,
— потеплевшим голосом произнесла та, похлопывая Никки по спине. — Штангой заниматься пока нельзя, остальное все можно. — И летать? — с восторгом спросила Никки.
— И летать, — подтвердила Тереза с непривычной улыбкой на крупном лице.
— Спасибо, спасибо, спасибо! Никки с воплем выскочила за дверь и стремглав помчалась через лужайку, впервые свободная, как ветер.
— Вот непоседа, — сказала размягченно ей вслед большая Тереза и повернулась к доктору Берринджер. Колотила ее жизнь, колотила, а она...
только на ноги встала и сразу летать.
Ники бежала к друзьям, свободная, счастливая и не догадывающаяся о том, что у судьбы не осталось больше причин, чтобы ее щадить. Продолжение следует.